Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем передачу.
Эта кислота, она влияет на вот тот самый белок казеин, который в молоке вреден, который залепляет кишечник и прочее у взрослого человека. И когда это кислота...
Сегодня в рубрике «Кулинарные ассорти» Вера Капинос научит нас готовить кефир и ряженку. Также узнаем, что творится в мире и Канаде, и расскажем о подготовке к летней Олимпиаде и путешествии по огненному кольцу Земли. Но начнем передачу песней.
Музыка на нашей волне.
Я буду ждать тебя, когда весь мир уснет. Буду слышать я, минуты торопя, как ливень слезы льет. Я буду ждать шагов по улице пустой, и мне не хватит слов шепнуть за гранью снов, что полон мир тобой. А любовь словно облако, белое облако, проплывет надо мной легко, рядышком около, и растает над городом белым сном, белым сном. Слезы выплакав горькие ночным дождем, я буду ждать звонка, и ночи для двоих, и станет грусть легка, когда твоя рука коснется губ моих. Глядя в темноту, не знаю я секрет, что на свою беду, как долго жду я ту, кого на свете нет. А любовь словно облако, белое облако, плывет надо мной легко, рядышком около, и растает над городом белым сном, белым сном. Слезы выплакав горькие ночным дождем. А любовь словно облако, белое облако, проплывет надо мной легко, рядышком около, и растает над городом белым сном, белым сном. Слезы выплакав горькие ночным дождем. Как горькие ночным дождем. А любовь словно облако, белое облако, проплывет надо мной легко, рядышком около, и растает над городом белым сном, белым сном. Слезы выплакав горькие ночным дождем. Ночным дождем.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Революция в Египте свершилась. Спустя сутки после того, как президент Египта Хосни Мубарак заявил, что намерен остаться у власти до президентских выборов в сентябре 2011 года, вице-президент Омар Сулейман выступил с заявлением о его отставке. Сулейман, однако, не взял на себя полномочия главы государства, пока власть в стране перешла к военным. В то же время появилась информация, что президент покинул Каир, улетев вместе со своей семьей в Шарм-эш-Шейх. Точная судьба Мубарака неизвестна. Накануне он клялся, что не покинет пост президента и не уедет из Египта живым. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 9 февраля начала работу 49-я сессия Комиссии социального развития. В докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что к 2015 году в мире будет 900 миллионов человек, живущих в условиях крайней нищеты. Рост населения на планете будет сопровождаться увеличением спроса на продовольствие. Весьма серьезные последствия для миллионов малоимущих во всем мире будет иметь процесс изменения климата, сообщает Центр новостей ООН. FM 101.9. Сотрудники американских правоохранительных органов провели масштабную спецоперацию против уличных банд. Согласно отчету Министерства юстиции США, руководившего операцией, в результате арестован 41 гангстер. Среди задержанных – члены влиятельных уличных группировок Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и других городов. На политической карте мира появится новое африканское государство. Президент Судана Омар аль-Башир издал декрет об официальном признании результатов референдума о независимости Южного Судана. Практическое примирение севера и юга одновременно даст старт началу там нефтяной лихорадки. Судан формально будет оставаться единым только до 9 июля. Эта дата, судя по всему, и станет днем рождения нового государства в Африке на территории Южного Судана. Там проживает негритянское население, в отличие от арабского севера. Референдум прекращается состояние войны между ними, которая продолжалась несколько десятилетий. Наша волна. Телефоны многих известных людей Великобритании могли прослушиваться журналистами таблоида News of the World. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на полицию. В ходе расследования стали известны новые данные о прослушивании телефонов и перехвате сообщений. Они были получены в том числе из электронных писем ранее уволенного редактора газеты. Ранее бывший премьер-министр Британии Гордон Браун обратился в полицию с просьбой провести расследование. Чиновник заподозрил, что журналисты прослушивали его телефон. Членам Еврокомиссии запрещается проводить отпуск на яхтах и летать на самолетах олигархов. Такое требование содержится в новом кодексе поведения, разработанном Еврокомиссией для своих членов. В 2005 году председателю исполнительной власти Евросоюза Эммануэлу Баррозу пришлось оправдываться Европарламентом за то, что он вместе с супругой отдыхал на яхте миллиардера Спироса Латсиса, владельца одной из крупнейших в Греции банковско-нефтяной группы. В подобном проступке подозревали и бывшего еврокомиссара по торговле Питера Мендельсона, который во время отпуска в 2008 году побывал на яхте российского алюминиевого короля Олега Дерипаски. FM 101.9. Польский парламент принял правило, согласно которому теперь президент и премьер-министр страны, а также ряд высокопоставленных чиновников не имеют права летать одним и тем же рейсом. К тому же польские летчики будут проходить обучение в России, сообщает польский телеканал TVN24. В Москве подписано соглашение об обучении польских пилотов на авиасимуляторах самолетов Ту-154М и Як-40. Это новая система обучения пилотов, принятая ВВС Польши в начале этого года. Аккредитованный при Межгосударственном авиационном комитете представитель Польши Эдмон Клих неоднократно заявлял, что отсутствие такого обучения для экипажа президентского Ту-154, разбившегося 10 апреля 2010 года в Смоленске, стало одной из причин трагедии, передает РИА Новости. Сотрудники Национального агентства морской полиции Республики Корея вычислили контейнеровоз, подозреваемый в столкновении с российским теплоходом «Александр» у берегов Южной Кореи, в результате которого 4 члена экипажа погибли, а 7 объявлены пропавшими без вести. Как выяснилось, в среду рано утром корабль-призрак проходил испытание скорости в широтах, где утонули россияне. Единственный выживший моряк Руслан Дричев рассказал, что разглядел в темноте силуэт быстро удалявшегося крупного судна. Морская полиция ведет допрос членов экипажа контейнеровоза. Идет осмотр его палуб. Также специалисты проверяют обшивку судна в поисках возможных признаков столкновения, сообщил председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общественном обсуждении наиболее значимых законопроектов. Теперь органы власти, разработавшие законопроект, будут размещать в интернете текст документа, а также информацию о порядке и дате его обсуждения. После чего доклад с мнением общественности должен представляться президенту по истечении 90 дней со дня завершения общественной дискуссии. Правительство Российской Федерации ввело в действие правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, устанавливающие зоны ответственности органов внутренних дел и служб авиационной безопасности. Согласно новым правилам, принятым по следам терактов Домодедово, организация безопасности аэропорта возлагается на его владельцев. Кроме того, как пишет Коммерсант, попасть в аэропорт можно будет только предъявив паспорт. Согласно новым правилам, обеспечивать порядок в обычных воздушных портах поручат вневедомственной охране Минтранса. Кроме того, аэропорты собираются огородить по всему периметру. Попасть на территорию можно будет только через специальный КПП, оборудованный специальной техникой для проверки багажа, а также рамками для досмотра. FM 101.9. Знаменитый французский актер Жерар Депардье посетил в четверг в Санкт-Петербурге детскую городскую больницу Н1 с благотворительной миссией. Больница получила от него в дар медицинское оборудование на сумму 2 миллиона рублей, аппарат искусственной вентиляции легких и инфузионные насосы для дозированной подачи лекарственных препаратов детям в реанимационном отделении. Самое большое за последние десятилетия число нападений акул на людей зарегистрировано в 2010 году. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида. Всего было зафиксировано 79 нападений акул. 6 из них завершились гибелью людей. Почти половина всех инцидентов такого рода произошли у побережья США. Второе место занимает Австралия. Вместе с тем, по словам ученых, люди представляют для акул гораздо большую опасность. Если в среднем от клыков белой акулы погибает 5 человек в год, то рыболовная отрасль уничтожает от 30 до 70 миллионов акул ежегодно, передает Тартас. Наша волна. Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил в своем микроблоге в Твиттер, что для него настало время вернуться в кинематограф. «Мои друзья в креативном актерском агентстве 7 лет спрашивают меня, когда они смогут серьезно рассматривать поступающие предложения. Сегодня я дал им зеленый свет», — написал актер и политик, теперь уже бывший, в своем микроблоге, не вдаваясь в подробности. Президент России Дмитрий Медведев считает, что России необходимо разрабатывать собственную программу освоения дальнего космоса в целом и Луны в частности. «Я считаю, что это очень важная тема даже с точки зрения наших научных амбиций. Если этим не будем заниматься совсем, мы деградируем и будем отброшены на обочину», — заявил глава государства. «Все в космос прут», — это цитата. «Надо понять только, где наше место в космосе и на Луне», — считает глава государства. Однако лауреат президентской премии для молодых ученых Максим Макроусов обеспокоен тем, что России может уже не хватить места на Луне, поскольку там нормальных мест посадки всего 4-5. Не знаем, что у них там на Луне, а у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди. Температура воздуха около 6 градусов выше нуля. Напоминаем, дорогие друзья, впереди в нашей передаче рубрика «Кулинарное ассорти» вместе с Верой Капинос. И еще много о чем мы поговорим сегодня.
Февраль. Сугробы снежные, рыхлые, грязные и безбрежные растают, как печаль. И так захочется тепла, и ты поймешь, возможно, то.
FM 101.9.
Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. Я. Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. За зиму севшие, надоевшие, поют нам о весне. И солнце бедное, бледное, вялое, небывалое протянет лучик мне. И так захочется тепла. Возможно, то
FM 101.9.
Что такое?
тебя. Только я для тебя. Только я. Только я.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Волна, волна. Ну и так, мы продолжаем нашу программу. В нашей студии снова Вера Капинос, ведущая рубрики «Кулинарное ассорти». Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
И вашу заставку сейчас будем слушать. Молоко. Пейте, дети, молоко. Что же делать взрослым?
Да, взрослым питаться кисломолочными продуктами.
О которых мы сегодня, я так подозреваю, будем говорить.
Да. Ну, мы в прошлый раз поняли, что парного свежего молочка, из которого бы мы могли сделать полноценные кисломолочные продукты, нам здесь пока...
Пока.
Пока, да. Не светит. А что же нам делать тогда?
Да, действительно.
Ну, продается в магазинах органическое, так называемое молоко, да, органик. Что это значит? Это значит, что коров не кормили никакими химикатами, антибиотиками и так далее. И потом при уже получении этого молока его, может быть, пропастеризовали, может быть, каким-нибудь там ультрафиолетом прожарили, чтобы...
Ну, вы страшные вещи рассказываете.
Не, ну почему? Ультрафиолет вполне убивает микробы. Но, по крайней мере, туда не добавляли никакой химии.
Угу.
Можно использовать это молоко, но оно, конечно, стоит гораздо дороже, чем
да.
обычное молоко. То есть тут вы уже выбираете. Что если вам не хочется платить большие деньги, можно пользоваться этим самым обычным нашим молоком из обычных магазинов, которое, казалось бы, не скисает, то есть в которое добавлены какие-то вещества, можно им пользоваться.
Неужели
все
равно можно?
Им можно, да.
Если оно не такое полезное, то, может быть, не такое уже и вредное, да?
Да, и для кисломолочных продуктов им пользоваться тоже можно. В чем суть кисломолочного процесса скисания? Есть некие бактерии, вот эти вот кисломолочные, которые питаются сахаром молочным, который есть в молоке. И как продукт этого выделяется кислота. И эта кислота, она влияет на вот тот самый белок казеин, который в молоке вреден, который залепляет кишечник и прочее у взрослого человека. И когда эта кислота влияет на эти белковые молекулы, они такие длинные, они по-всякому разворачиваются, сворачиваются и принимают другую форму. И вот вы знаете, наверное, что когда молоко скисает, отделяется как бы сыворотка, жидкость.
Да.
И вот такое белковое вот это вот само вещество.
Да,
вот
да.
это как раз и есть вот этот вот казеин, белки, но они просто в другой форме уже, чем в молоке, хотя они сохраняют при этом все свои питательные свойства.
Они уже не прилипают к желудку.
Вот, в общем-то, вся и суть. И когда молоко вот так обрабатывается, добавляется в него что-то, оно пастеризуется, там еще что-то, тем самым убиваются эти бактерии, которые, в принципе, в зародыше-то, они есть в любом молоке. Почему они, вот наше советское молоко, скисало уже на второй, на третий день. Потому что они в небольшом количестве есть, но они там начинают размножаться, а тут они просто убиты, их нет. Поэтому выход какой? Выход просто внести эти бактерии специальные, кисломолочные, туда искусственным путем.
То есть в это молоко, да?
В это молоко,
а где,
обычное, покупное. Если вы внимательно почитаете вот какую-нибудь сметану или йогурт, или вот баттермилк, у них есть эквивалент нашего кефира, то там в составе написано бактериальная культура.
Угу.
И иногда на некоторых видах йогурта или вот этих вот кисломолочных готовых уже продуктов написано, что живая бактериальная культура.
Угу.
Так вот, если написано живая бактериальная культура,
угу.
и вот этот любой продукт можно использовать для закваски молока.
То есть йогурт вот, бросить в это молоко?
В это молоко, и оно начнет закисать.
Ой,
вот посмотрите, йогурт натуральный, Balkanian style. Натуральный, без всяких добавок. И на нем в составе написано Bacterial Culture Live. Вот живая, чтобы она была живая.
Ага. Ну как, вот просто положить, и что дальше?
Просто оно на следующий день у нас будет простокваша. Еще один открою свой любимый способ. Продается также специальная эта бактериальная культура в сухом виде. В коробочках, в пакетиках. Угу, и они прямо так и называются. Кефир.
Да?
Да. Кефир, сухая бактериальная культура кефира. В принципе, у них на коробочке написаны инструкции, что пакетик этой культуры на литр молока. Но вполне достаточно одного пакетика на, знаете, большие 4-литровые банки молока.
Да.
4 литра молока спокойно заквашиваются одним пакетиком этой заправки.
Из отдела здоровой пищи.
Да, из отдела здоровой пищи Safe on Food.
Само это выражение даже просто настораживает. Значит, если здесь есть отдел здоровой пищи, другие отделы, что же продается?
Ну вот, если мы скомбинируем молоко из отдела нездоровой молочной пищи с кефирной заправкой из отдела здоровой пищи, то, я думаю, у нас получится, по крайней мере, полуздоровый продукт. Уже этим кефиром можно пользоваться, чтобы заквашивать дальше следующую порцию и следующую порцию. Когда мы хотим получить просто простоквашу или кефир, вот от этой заправки получается очень нежный, очень приятный, очень мягкий вкус. Особенно вот первая закваска. А потом, когда уже заквашиваешь второй, третий и дальше раз, он получается все кислее, кислее, кислее концентрирование, и получается уже вкус такой действительно вот как у болгарского йогурта.
А может быть, просто меньше класть, и тогда не будет?
Нет, 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 все равно.
Все равно.
Независимо от того, сколько вы положите. То есть как раз именно культура йогурта болгарского получают именно вот этими многократными заквасками. Поэтому в зависимости от вашего вкуса можете пробовать и потом вот выбрать, что вам понравится. И вот этого одного пакетика, например, хватает, чтобы сделать и простоквашу, кефир, ряженку, творог и сыр.
Где
сейчас вы? Про все я вам про все расскажу. Значит, заквасили мы вот этот вот кефир. Я, например, беру вот эти 4 литра молока, 2 литра заквашиваю на кефир, а 2 литра хочу получить из нее ряженку.
Это то, что вот сейчас здесь у нас стоит, это что?
Это вот ряженка.
Это как раз ряженка.
Да, вот попробуйте.
Ой.
Похоже на настоящую ряженку?
Просто один к одному.
Ну вот, но на мой взгляд, вот это вот немножко кисловатое, я скажу, почему.
Нет.
А я люблю менее.
Нет. О, это просто идеал.
Ну что такое ряженка? Ряженка – это, по сути дела, та же простокваша, тот же кефир, но просто на топленом молоке. Просто надо это молоко затопить. Что значит затопить?
Да,
это,
что значит затопить?
Это длительная тепловая обработка. То есть оно
не
должно...
Не
кипячение, нет? Не кипячение. Значит, как это делается? Молоко сначала нужно все-таки довести до кипения.
Так.
Когда оно закипело, после этого...
Оно же убежит.
Нет, ну вы следите за ним все-таки, чтобы оно не убежало.
Потому что после того, как оно закипело, оно побежит.
Ну вот поймаете этот момент, как оно закипело, снимаете его с огня, и теперь оно должно долго томиться. Некоторые даже томят его прямо тут же на огне, убирают огонечек на маленький-маленький, чтобы оно вот так вот чуть-чуть только... Вот,
шевелилось.
Да. Но можно что сделать? Можно поставить в духовку до 100 градусов Цельсия и забываете про него.
И оно убежит.
Нет, оно не убежит, если на этой температуре. Ставите в духовку часа на 3.
Ух ты!
Можете поглядывать на него. В общем, до той степени готовности, которая вас устроит. Вы увидите, что оно начнет немножко испаряться, и оно начнет темнеть. Оно станет становиться таким вот кремовым, таким вот коричневато-розоватым, такого приятного цвета. Выключаю духовку, оставляю остывать на всю ночь.
Все, что вы говорите, конечно, интересно, но это все-таки долго, это длительный процесс. В духовке несколько часов, да, потом еще оставлять на ночь. Может быть, что-то есть попроще?
Быстрее нет процессов, но, может быть, есть чуть-чуть попроще. А если у вас есть скороварка,
так,
можно довести до кипения сначала с открытой крышкой, потом закрыть и в скороварке. Но я, честно говоря, не пробовала. Я немножко скороварок...
Она там не взорвется?
Вот. Я немножечко боюсь, потому что молоко все-таки, оно вот эта пена может там заткнуть. Но люди пользуются скороваркой, и вот это говорят гораздо быстрее. То есть там час-два, и оно уже готово. У некоторых есть такое, я даже не знаю, как по-русски сказать, слоу-кук. Кукер. Такая посудина, в которой, например, рис варят или какие-то...
Рисоварка. Герметическая кастрюля.
Вот можно этим пользоваться. То есть...
Да, но это тоже, так сказать, процесс, да? А еще есть какие-нибудь варианты?
Ну хорошо, вам бы все, чтобы это попроще.
Попроще.
Есть еще один вариант, совсем простой. Правда, молоко не получается таким коричневым, но вполне тоже нормально. Кипятите молоко и заливаете его в термос. И опять-таки забываете.
Но с ним же ничего не происходит. выходит, он просто там стоит и все.
Что и требовалось. Оно стоит при горячей температуре. И держите его в термосе, пока оно там не остынет. И оно не так здорово, как в духовке, не такое коричневое. Зато и пенки нет практически, что тоже очень хорошо. И, в общем-то, оно приобретает вот этот вот вкус топленого молока, потому что оно побыло при горячей температуре такое длительное время. И теперь мы это наше топленое молоко заквашиваем. То есть обычно я что делаю? Если я купила эту канистру молока 4-литровую, то я ставлю 2 литра, заквашиваю кефиром, 2 литра ставлю томиться. На следующий день этот кефир уже готов. И вот я в эти 2 литра лью где-то, ну, может, полстакана этого готового моего уже кефира.
То есть у вас получается 2 литра кефира и
2 литра будет
ряженки.
Где-то часов через 6 уже ряженка будет готова. И тут надо пробовать по вкусу. Я люблю, чтобы она вот только-только заквасилась, она такая вот сладковатая еще. И надо ее убрать в холодильник, чтобы процесс брожения прекратился. Если ее оставить, то она будет закисать немножко дальше. Вот эту ряженку, которую вы пробовали, вы сказали, вам она понравилась.
Очень.
На мой вкус она уже немножко кисловата. Она простояла у меня еще ночь. То есть можно варьировать, понимаете, что тоже хорошо.
Да.
Некоторые даже добавляют немножечко коричневого сахара или сиропчика, скажем, вот кленовый сироп. Знаете, я люблю во все добавлять кленовый сироп. То же самое с кефиром. Если вы любите мягкий кефир, мягкую простоквашу, как только он вот закис на ваш вкус, убирайте его в холодильник. Хотите кислее, держите его на поверхности еще больше. Вот так. У нас кефир готов и простокваша
готова. Кефир мы еще не попробовали. Ну-ка, давайте попробуем кефир.
Как у вас?
Точно как у нас был кефир. Вкус точно такой.
Вот
это здорово. Правда, вам пришлось потрудиться сильно.
Ну, а что трудиться-то? Поставил вот, и оно и закисает. Там это совершенно не трудно и не сложно.
Ну, здорово, здорово.
Вот. Но это еще не все. Дальше из этого кефира, из простокваши можно еще кое-что сделать. Но об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз.
Опять остановились на интриге. Ну что ж.
Как в хорошем детективе.
Да. Хорошо, Вера, большое спасибо за ряженку, за кефир и за интересный рассказ о том, как их приготовить. Будем ждать следующего раза. Спасибо вам, до свидания.
Всего хорошего.
Расставим над «и». Мы все до одной. Ты молча закроешь за мной и выключишь свет. Останется ночь прозрачной стеной, стоять между нами дождями холодными скомканных лет. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова. Сижу в тишине и чувствую, как тебя незаметно по капельке время крадет из души. Еще один вздох, еще один такт. Тебя забываю я, слышишь, любимая, нужно спешить. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова.
Для тех, кто интересуется французской культурой, сообщаем, что на волнах FM 101.9 можно послушать передачу French Connections. Передача выходит по четвергам на французском языке. Подробности на сайте www.cita.ca.
беседа одной. Ты молча закроешь за мной и выключишь свет. Останется ночь прозрачной стеной. Стоять между нами дождями холодными скомканных лет. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова. Скажи, может быть, что-то осталось, хоть одно слово. Бежим в разные стороны, вряд ли встретимся снова.
Напоминаем, дорогие друзья, впереди новости Канады, науки и спорта. Это наша волна на FM 101.9. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, несколько минут о событиях в Канаде.
Со вторника более 1400 прокуроров провинции Квебек начали забастовку. Эта акция грозит парализовать всю юридическую систему франкоязычной провинции Канады.
Переговоры с представителями правительства об изменении условий работы прокуроров провинциального подчинения и королевских обвинителей зашли в ночь во вторник в тупик. И акция, в которой принимают участие прокуроры, а также государственные нотариусы, началась.
Судебная система Квебека и так уже буквально завалена делами. Разбирательства в Квебеке самые долгие по всей стране. В среднем каждое судебное дело тянется здесь более полугода. 184 дня.
Прокуроры работают сверхурочно. И для того, чтобы привести систему в порядок, провинции требуется порядка 400 новых работников в этой области. Помимо загруженности, провинциальных обвинителей и прокуроров заботит и уровень заработной платы, который в Квебеке на 30% ниже, чем в целом по стране.
Национальная ассамблея Квебека приняла решение о запрете на вход сикхам, которые отказываются сдать в камеру хранения свои ритуальные кинжалы – кирпаны. Представители либерального правительства настаивают на том, что хотели бы исключить любые предметы религиозного культа из парламентского быта. Вопрос о ношении кирпанов в законодательных собраниях других провинций пока не возникал.
Из-за проблем с задним рядом кресел автоконцерн Ford в США и Канаде отзывает порядка 2000 автомобилей Ford Explorer текущего модельного года. В официальном сообщении, в частности, говорится о неполадках в механизме ручной регулировки сидений. Отзывы подлежат автомобилю Ford Explorer, выпущенный за период с 15 июня по 15 декабря 2010 года.
Нефтегазовая компания PetroChina из Китая на текущей неделе подписала соглашение, согласно которому китайцы выкупают значительную долю акций канадской компании Encana. В проекте Curbank Ridge китайская сторона приобретает за 5 миллиардов 400 миллионов долларов половину акций.
Компания Curbank Ridge занимается добычей сланцевых газов. На территории Канады дальнейшую добычу газа будет осуществлять новое совместное канадо-китайское предприятие. По предварительным данным, регионами добычи газа станут две канадские провинции – Британская Колумбия и Альберта.
А вот эта новость будет интересна пенсионерам. Согласно отчету Федерального министерства финансов Канады, в стране около 160 тысяч пенсионеров по незнанию не воспользовались программами материальной помощи. Специалисты рекомендуют правительству разработать упрощенные формы заявок и программ так, чтобы люди могли беспрепятственно ими воспользоваться.
О многих программах пенсионеры просто не знают или не могут достучаться до исполнительных органов в связи со сложной многоступенчатой заявочной формой. В результате миллиарды долларов из федерального бюджета так и остались невостребованными.
Интернет-ресурс Amazon.ca обнародовал список самых романтичных городов в Канаде. Рейтинг возглавил город Виктория. Чтобы попасть в список, который составляется ежегодно, город должен соответствовать нескольким требованиям.
Например, в нем должно проживать как минимум 100 тысяч жителей. Далее оцениваются такие показатели. Объем продажи любовных романов, это все на душу населения, романтических фильмов, книг об отношениях и сексе, дисков с лирическими мелодиями и так далее.
В среду вечером в Британской Колумбии произошла авиакатастрофа. Два из четырех самолетов, совершавших тренировочный полет, столкнулись в воздухе. Пилоту одного из них удалось выправить положение, и он сумел посадить аварийный самолет. Однако другой, перевернувшись в воздухе, упал в воду небольшого озера вблизи городка Дерош. Пилот и пассажир погибли.
После недавно проведенного опроса канадцев исследователи сообщили такую информацию. У 2/3 пациентов после прохождения реабилитационного курса, после процедур, остается достаточно много таблеток – наркотических, болеутоляющих. Такую ситуацию исследователи считают проблемой, так как данными наркотическими средствами могут злоупотребить домашние, имеющие доступ к аптечкам.
Более 56% опрошенных признались, что использовали болеутоляющие в немедицинских целях, получив их от члена семьи или друга. Таким образом, остатки таблеток, выписанных законно, становятся важным источником для злоупотребляющих наркотиками.
Канадские исследователи сообщают, что курение марихуаны увеличивает риск возникновения у человека психических заболеваний. Также ученые рассказывают, что болезни возникают у курильщиков травки раньше, чем в случае, если бы они не курили.
Ученые сообщают, что многие заболевания и расстройства у детей от 12 лет и старше могли бы просто не развиться, если бы они не курили марихуану.
Те, кто пользуются марихуаной, ни в коем случае не должны давать ее тем, кто младше, говорит доктор Мэтью Лардж. А также не курить в присутствии других, я бы добавила.
Жители Канады с низкими доходами, которые проживают на западном или восточном побережье страны, болеют чаще малообеспеченных канадцев, живущих в других регионах. Это выяснилось в результате исследования, проведенного специалистами больницы Сент-Майклс Хоспитал в Торонто.
Характер проблем жителей побережья различается. Канадцы, проживающие в атлантической части, чаще болеют и имеют проблемы с физическим здоровьем, в то время как те, кто живет на западе страны, больше страдают психическими расстройствами. Конечно, это настораживает, интересно, почему. Но мы продолжаем новости Канады.
Исполнился год со дня открытия Олимпиады 2010. Ванкувер в эти выходные всевозможными мероприятиями отмечает это событие. Но интересен вот какой факт. До сих пор в Олимпийской деревне не проданы 450 квартир.
Однако в годовщину Олимпиады власти города обещают понизить цены некоторых апартаментов на треть, надеясь, что эти меры привлекут потенциальных покупателей. В то же время 127 квартир вообще не выставят на продажу.
Их будут сдавать по расценкам рынка. Это примерно по 2,3 доллара за квадратный фут. Заметим, самая дешевая квартира в Олимпийской деревне сейчас стоит 500 тысяч долларов, а самая дорогая – около миллиона.
Операция по приему 492 тамилов, прибывших в августе прошлого года в Британскую Колумбию на корабле «Сан-Си», дальнейшее их размещение, обустройство, разбор дел по прошениям о признании их беженцами обошлась Канаде в 25 миллионов долларов.
Из них 22 миллиона – это расходы на перехват судна, слежение за ним и размещение «Сан-Си» в порту. Совет по делам беженцев получил 908 тысяч долларов компенсации за свою работу, а канадская королевская конная полиция – еще 2 миллиона 100 тысяч долларов.
Среди сотен беженцев полицейские уже выявили несколько участников движения «Тигров, Тамил и Лама», чья деятельность в Канаде запрещена. В октябре прошлого года консервативное правительство страны предложило ужесточить законы о приеме беженцев и усилить наказание за нелегальный ввоз в страну иммигрантов.
Больше о жизни в Ванкувере и за рубежом можно прочитать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера.
Итак, мы продолжаем программу. В то время как Ванкувер празднует годовщину начала Олимпиады 2010, на другом конце Земли произошло такое событие.
Сегодня на поверхность планеты Марс приземлился модуль «Марс 500» с тремя участниками эксперимента по имитации полета на Красную планету. Примарсился условно, конечно. На планете марсонавты пробудут до 23 февраля.
Во время пребывания на Марсе экипаж совершит имитацию трех выходов на поверхность планеты. Во время первого выхода двое марсонавтов должны будут вынести из спускаемого модуля в модуль-имитатор марсианской поверхности все необходимое оборудование, подготовить его к работе и активировать.
Во время второго выхода экипаж должен будет провести обследование модуля-имитатора марсианской поверхности, взять пробы грунта, часть из которых будут доставлены на Землю.
Третий выход будет посвящен нештатным ситуациям. Так, согласно сценарию, один из участников выхода во время работы на поверхности Марса должен упасть и повредить руку.
Второй участник выхода должен будет осмотреть своего коллегу, помочь ему подняться и дойти до спускаемого модуля. Не исключены и другие нештатные ситуации во время этого выхода.
Для тех, кто уже позабыл, напоминаем. Эксперимент «Марс-500» стартовал 3 июня 2010 года. Международный экипаж возглавил российский участник. Участник Ситев вместо врача занял Камолов. Одно из трех мест исследователей также отдано российскому участнику Смолиевскому.
Француз Шарле выполняет в экипаже обязанности бортинженера марсолета. а Урбино из Италии и Ван Юэ, Китай, занимаются научной работой в должности исследователей.
Наземный комплекс, имитирующий космический корабль, построен на территории Института медико-биологических проблем в Москве. Отдельно создан модуль, имитирующий марсианскую поверхность.
Если вы тоже хотите стать участниками научных проектов или просто научиться чему-то новому, то радиостанция CITR предлагает для начала записаться на курсы по программе AMS в Университете Британской Колумбии.
В учебную программу включены занятия по основам журналистики, игре на музыкальных инструментах, и еще вас научат рисовать и говорить на иностранных языках, а также писать романы и правильно дегустировать вина. Подробности на сайте www.citr.ca. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Теперь немного новостей спорта. Сначала по следам Ванкуверской Олимпиады. Национальный олимпийский комитет Грузии требует от МОК разъяснений в связи с появившейся в СМИ новой информацией, касающейся обстоятельств гибели грузинского саночника Надара Кумариташвили на Олимпиаде в Ванкувере в феврале 2010 года. Эти данные опровергают все ранее сделанные официальные заключения. В письме президента НОК Грузии Георгия Насвлишвили изложена просьба прокомментировать информацию телеканала о переписке представителей Организационного комитета Олимпиады в Ванкувере и Международной федерации саночного спорта, в которой звучат опасения по поводу безопасности трассы. Данная переписка имела место еще до начала Олимпийских игр, в частности, в марте 2009 года. То есть организаторы знали еще до начала игр о проблемах с санно-бобслейной трассой. Возникает ряд вопросов. Почему же был дан старт заездом на трассе? Почему организаторы, например, не предупредили грузинскую и другие федерации санного спорта о том, что не следует осуществлять заезды на этой смертельно опасной трассе? Им не следовало давать разрешение на соревнования, говорит отец погибшего саночника. Он потребовал проведения дальнейшего расследования обстоятельств гибели Надара Кумариташвили в первый день зимних игр 2010. Напомню, в день открытия Олимпиады 2010 грузинский саночник развил скорость 144,3 км в час, ударился о стену желоба на повороте и врезался в металлическую опору. Еще на олимпийскую тему. К принятию решительных мер против нелегальной торговли людьми, сексуальной эксплуатации женщин на Олимпиаде 2012 года в Лондоне призвала в среду правительство Великобритании оппозиционная лейбористская партия. Отвечающая за внутриполитические вопросы в теневом кабинете лейбористов Ивет Купер заявила, что игры превращают Лондон в магнит для преступных банд, занимающихся нелегальной торговлей людьми. Купер выступила на состоявшейся в британской столице конференции, посвященной борьбе с незаконным провозом и торговлей людьми. По ее словам, организаторам Лондонской Олимпиады следует учесть уроки игр 2004 в Афинах и не допустить эксплуатации труда уязвимых людей. Согласно международным исследованиям, сказала Купер, международные спортивные состязания, когда границы сразу пересекает большое количество людей, используются преступными бандами для секс-туризма, торговли услугами сексуального характера и принуждения к работе уязвимых людей. Обладательница 27 мировых рекордов, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о своей готовности к Олимпиаде 2012. «В сравнении с предыдущими играми, — говорит она, — я стала сильнее, сильнее физически и психологически, благодаря полученному опыту. Это дает мне определенное преимущество. Я знаю, что в 2012 году я буду готова биться в секторе для прыжков за победу и вообще лучше понимаю, как строить отношения с прессой и окружающими». А на вопрос, кого она может назвать своей главной соперницей в мире, Елена скромно ответила: «Могу сказать, что моя главная соперница – я сама. Каждый раз, когда я прыгаю, я борюсь сама с собой. Я знаю, насколько высоко я могу прыгнуть, и соревнуюсь внутри себя. Конечно, есть еще и планка, которую надо преодолеть, но ее я не хотела бы называть соперницей. Скорее
Корея – это моя подруга, которая всегда должна оставаться на высоте и никогда не падать. Ну что ж, красивая дружба. И чуть-чуть о футболе. Итальянский футболист во время матча настолько разозлился на судью, что попытался заставить его проглотить свисток, сообщает Интерфакс со ссылкой на местное спортивное издание «La Gazzetta dello Sport». Игрок команды «Санкат» Андреа Бьонди получил красную карточку за оскорбление судьи. Такое решение настолько его разозлило, что он схватил судью за шею и запихнул свисток ему в рот. В конце концов, Бьонди, продолжавшего ругаться на арбитра, увели с поля. Позже стало известно, что этот футболист дисквалифицирован на 20 месяцев. Интересно, что неспортивным поведением в футболе считается не только хулиганство, но и лень и обжорство. Главный тренер лондонского Вестхэма Авраам Грант не включил в список 25 футболистов, которые будут допущены к выступлению во второй части чемпионата Англии, нападающего Бенни Маккарти. За то, что футболист сборной ЮАР страдает от излишнего веса. В результате он потерял свою скорость и зачастую выглядит медлительным в простых игровых эпизодах, сообщает Daily Mail. В нынешнем чемпионате Англии нападающий только 6 раз появлялся на поле и ни разу при этом не смог огорчить вратарей соперника. В сложившейся ситуации игрок будет вынужден выплатить штраф клубу около 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение диеты. Ну что ж, за такие гонорары футболисты могли бы и соблюдать возложенные на них обязательства по контракту, невыполнение которых, как мы видим, чревато последствиями. Ну и, наконец, о научно-спортивной экспедиции «Огненное кольцо Земли». В составе группы путешественников будет 6 человек. Экспедицию отправляет Русское географическое общество. А продлится она 3 года. Ну и, если быть точным, 900 дней. За это время путешественники преодолеют более 70 тысяч километров, пройдут, проедут и проплывут по 20 странам мира, пересекут 5 континентов. Стартует экспедиция 21 февраля. На Аляске с мыса Принца Уэльского. Дальше по плану: Канада, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и так далее вокруг земного шара вдоль Тихоокеанского огненного кольца. Эта научно-спортивная экспедиция не имеет аналогов в мире. Путешественникам предстоит пройти на лыжах и пешком, проехать на велосипедах и мотоциклах, проплыть на яхте. Это будет первое в истории многолетнее непрерывное путешествие вдоль вулканического пояса планеты, который расположен вокруг Тихого океана. Исследователи проведут комплексные научные наблюдения за высочайшими вулканами Земли, проанализируют их динамику за последние 100 лет, составят прогнозы их поведения. Кроме того, на их пути будут лежать места древнейших цивилизаций, пустыни, ледники, каньоны, самые длинные горные цепи земного шара, острова, куда цивилизация еще не дошла, и самые разные развитые государства современности. Да, непростой маршрут, не каждому он под силу. Ну а мы на этом завершаем выпуск новостей спорта.
FM 101.9.
Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год, 2 раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянется, что вернется. Соврут их с места, не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, вместе с группой «Високосный год» под этот тихий огонек мы завершаем нашу передачу, которую, кстати, можно слушать по интернету на сайте www.нашаволна.ca и www.нашаволна.com.
В следующую субботу передача в эфир не выйдет, но 26 февраля, то есть через 2 недели, мы снова ждем вас на FM 101.9 CITR. Ну а передачи по пятницам, как всегда, с 7 до 9 часов утра каждую неделю на FM 91.
Через пару минут нас сменят наши канадские коллеги, а мы прощаемся с вами до следующей пятницы или до субботнего вечера 26 февраля. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Она молчит и улыбается ему, тому, который возвращается.